Текст Трипура Рахасья. Глава 17, шлока
106-107. Искатели низшего класса обретают мудрость в ходе многих рождений. Что касается среднего класса, то они обретают мудрость в течение одной жизни, но медленно и постепенно, согласно вышеупомянутой схеме. Первое – изучение истины. Второе – обретение убежденности в ней. Третье – медитация. Самадхи с качествами – и внекачественная самадхи.
Искатели низшей категории, относящиеся к категории Пашу, обретают пробуждение в ходе множества рождений. Если они начинают практику в какой-то из жизней, и практика не завершается, они ее продолжают в следующей жизни. Искатели категории Вира, духовные герои, то есть средние категории, завершают полноту пробуждения в этой жизни, но в ее конце, после множества пройденных этапов. Искатели высшей категории завершают пробуждение в этой жизни за короткое время. Все они, тем не менее, следуют примерно одному алгоритму. Изучение высшей истины, шравана. Размышление над ней. Выработка нового вектора ценностной стратегии. Переработка картины мира, перемена внутреннего мировоззрения. Это манана. И, наконец, нидидхьясана, непрерывная медитация на высшей истине. Обычно под шраваной в традиционных учениях подразумевают слушание учения. К примеру, когда вы слышите, что мир непостоянен, или ваше сознание отдельно от тела, или о том, что существует изначальный источник, великий ум, вы это принимаете к сведению как некую концептуальную истину, задумываясь над этим. Или когда вы слышите о том, что все ценности этого мира иллюзорны, если мы действуем с непробужденным разумом в омраченном состоянии. Все это можно назвать шравана. Или когда мы слышим учение, линию передачи ситхов. Но в традиции учения лай-йоги под шраваной подразумевается нечто большее, а именно неконцептуальное прямое введение. Другими словами, истинная шравана – это не разъяснение схем изучения и не объяснение непостоянства, закона кармы, перерождения, Это как бы шравана низкого уровня. А истинная шравана – это когда учитель от сердца к сердцу передает ученику недвойственное видение. Когда словно между двумя умами возникает некая искра, и ученик на короткое время входит в резонанс с недвойственным видением ученика и то же самое переживает. Это и есть подлинная шравана. И далее, то есть шравани – это слушание. Другими словами, ученик слушает учение не ушами, а духом, сердцем. И это учение передается не языком, а осознаванием. Разумеется, когда мы так слушаем, от нас требуется достаточная восприимчивость, эмпатия, настроенность, открытость, способность быть пустым и интуитивное понимание того, что нельзя выразить. Когда мы так понимаем, у нас мелькает искра осознавания. Однажды я беседовал с довольно значительным человеком. Он с большим любопытством задавал мне по учению вопросы. Но когда я пытался ему объяснить, он пытался искренне понять, но так не удалось ему чего-то ухватить. Он все время говорил: «Вы говорите знать, понимать, осознавать свое состояние. А что это такое?» Я почувствовал себя Гаракханатхом, который, щелкая пальцами и притчами, и по-другому вразумляет уснувшего Минанатха. И говорится там в Гарокхабиджой: душа Минанатха птицей билась в силках, силясь понять, о чем же говорил Гаракшанатх. Таким же образом, в течение, может быть, 3 часов я пытался же донести до сознания. Однако нелегко это было, поскольку нет какой-то должной подготовки, шравана пока еще не состоялась. Но истинная шравана – это когда ученик, учитель намекает на невыразимое, а ученик понимает. И внутри него что-то попадает в диссонанс, он улавливает эту волну каким-то образом. Наконец, следует стадия манана. Это означает переосмысление. В обычной практике мананы ученик размышляет над полученными учениями и пытается сравнить их с собственной жизнью. Но в учении Лай-йоги ученик пытается прояснить свое собственное состояние, а не концепции. Только что пережитый опыт недвойственного осознавания он пытается прояснить и понять, как теперь с этим опытом жить, что отбросить, а что выращивать. С обычной точки зрения манана означает размышлять о законе кармы, реинкарнации, о бессмысленности всех путей, кроме духовной практики освобождения, о страданиях, непостоянстве, старости, болезни и смерти, о величии пути освобождения, о важности накопления заслуг, о важности принадлежности к линии передачи, к школе, связи учитель-ученик, о разделении атмана и неатмана, тела и сознания, о пути великих святых ситхов и риши, об отречении и приверженности истине. Все это включает в себя обычная манана. Но в лай-йоге манана подразумевает не это, хотя этот путь тоже необходим для начала. В лай-йоге мы проясняем именно недвойственное осознавание как таковое в первую очередь. Мы пытаемся понять, что же есть «я сам». Тончайшее «я есть» осознавание. Что же в конце концов есть «я»? Кто «я»? И мы пытаемся полностью этот момент для себя прояснить. И когда мы проясняем «я есть осознавание», мы перестраиваем свою систему ценностей. Это означает, что все иллюзорные цели, планы отходят на второй план, а самым главным становится прояснение «я есть осознавание». Потому что пока «я есть осознавание» не прояснено, все остальное является бессмысленным. Если мы не знаем, кто мы сами, какой смысл тогда делать что-то другое, ставить какие-то другие личностные цели, заниматься чем-то другим. Все это бессмысленно. Если делатель неизвестен, то в чем смысл каких-либо действий? И все эти действия будут омраченными, не ведущими к подлинным результатам. Такова манана с точки зрения учения Лай-йоги. Мы принимаем великое решение, устраняем все неясности и сомнения в том, как же нам жить, какой вектор ценностей выбрать. И, наконец, третье нидидхьясана означает непрерывная медитация на том, что мы выбрали. В учении это означает пребывание в изначальной свободе сознания, в ясности, подобной небу, постоянное привыкание к такому воззрению и непрерывная медитация до тех пор, пока она не охватит каждую частицу нашей жизни, пока она не наберет силу, чтобы устранить все омрачения, пресечь все зарождившиеся кармы и не открыть наше подлинное существо. Это и есть нидидхьясана. Нидидхьясана заключается в том, что мы медитируем на собственную сущность, не как на тело, а как на сам Абсолют. Мы постоянно медитируем Ахам Брахмасме. Мы медитируем, не повторяя, не создавая мысленных конструкций, не визуализируя, не читая молитвы, а безусильно сонастраиваясь на это присутствие. Мы медитируем, установив свой ум в такой точке сознания, где нет ни концепций, ни утверждений, ни связанности образами, ни привязанности, ни надежды, ни страха. Самым тонким слоем осознавания мы медитируем. Мы медитируем, поддерживая такое воззрение, в котором нечего отстаивать, и такую медитацию, в которой нет никаких фиксаций. Такова нидидхьясана. И если вы следуете этим трем принципам, значит, вы следуете учению ситхов, выполняя золотое правило шравана, манана, нидидхьясана. Разумеется, это самое общее объяснение. В процессе практики есть очень много вторичных факторов, так называемых искусных методов, которые необходимо применять. Есть два таких важных термина. Один – лока-санграха, второй – аруппадай. Лока-санграха означает всеобщее просветление или всеобщее благоденствие. Аруппадай означает указание пути всем и каждому. Арупада – это термин, выдвинутый тамильским ситхом, Боганатаром, когда на собрании Риши была принята тактика и стратегия ситхов помощи страдающему человечеству, предложенная Боганатаром. Лока-санграха – это также древний термин, указывающий на путь помощи всем живым существам. И когда мы упражняемся в созерцании, для нас в качестве жизненной стратегии очень важно прояснить эти принципы. Это означает, что мы должны иметь полностью неэгоистичную мотивацию в практике. Если мы пытаемся достичь освобождения, основываясь на двойственной, эгоистичной мотивации, сильно будучи привязанными к идее самого себя как тела, скорее всего, невозможно будет за одну жизнь пройти путь пробуждения. Путь пробуждения за одну жизнь предполагает открытие в себе сознания Дева, Божества. Сознание Божества отличается от сознания ограниченного обычного человека. У обычного ограниченного человека ум пребывает в безрадостности, ограничениях, скукоженности, мыслит локально, ограничен маленькими сиюминутными проблемами. Это и есть то, что называют карма. Но Божество – это то, что кто мыслит в категориях вечности, бесконечности, восторга, блаженства, экстаза, чистого видения, парадокса игры, единого вкуса, парасатарка логики, безграничного величия, цветения, процветания, избытка жизненной силы, энергии, игры. Другими словами, менталитет Божества – это нечто очень отличающееся от того, какой мы имеем в начале менталитет. Один духовный учитель говорил так, что ум материалиста напоминает жуткую темную пещеру, откуда пахнет рыбой. Это состояние скукоженного, ограниченного сознания. И мы должны преобразовать такую жуткую пещеру в безграничный океан, полный чистоты, любви, гармонии, красоты, величия, глобальности, масштабности, парадокса, игры, радости, блаженства. Другими словами, вытеснить старый менталитет, полностью поменяв его на новый. Принцип Арупадай и Лока-Санграха означает, что для того, чтобы поменять такой менталитет, мы пытаемся вести себя иначе в повседневной жизни. Мы пытаемся ставить глобальные цели, мыслить масштабно и действовать неэгоистично. Это означает, что мы ставим целью помощь всем страдающим живым существам, помощь в просветлении, и мы серьезно для этого живем. Другими словами, мы меняем вектор направления и смысла собственной жизни. Кто из вас может сказать, что он осознанно пытается делать что-то для помощи живым существам? Он может сказать, ну, я делаю для помощи живым существам, для самого себя и для 2-3 человек, которые мне близки. Я все для этого делаю. Но это нельзя назвать арупадай или лока-санграха. Этот термин подразумевает, что мы мыслим гораздо более глобально. Мы мыслим категориями помощи всему человечеству, всем живым существам в сансаре. И мы не только мыслим, как-то задумывая прекрасные проекты, типа «Ах, как бы было хорошо, если бы все достигли освобождения». Мы реально делаем, мы живем так, как будто это наша собственная цель. Мы методично из года в год, как бы и в течение всей своей жизни, принимаем такое видение в качестве собственной концепции жизни. Это еще называют служение вселенским силам просветления, ануграха шакти. Мы как бы становимся медиумом, проводником более высоких энергий, которые начинают действовать через наше собственное тело. Аналогом такой позиции в буддизме называется бодхичитта. Другими словами, альтруистичное сострадание, когда мы пытаемся действовать, помогая всем живым существам достичь просветления. И если мы проанализируем свою жизнь, можно подумать, ради чего моя собственная жизнь, ради чего моя собственная практика. И когда мы занимаем такую позицию, мы видим, что обретение такой позиции делает нас на порядок более открытыми и восприимчивыми к видению Дева, Божества. Это не означает, что мы принимаем такую двойственную позицию, типа «я буду спасать всех живых существ». Это гораздо более тонкий принцип. Вы принимаете позицию помощи живым существам без двойственного разделения на живых существ и самого себя. Вы пытаетесь видеть весь мир и всю Вселенную как проявление собственной энергии. И когда вы отдаетесь на уровне ценностей такому видению, вы видите, как ваша собственная жизнь начинает именно меняться в такую благоприятную сторону, когда ваши цели и цели святых начинают совпадать. Очень важно понять этот принцип, чтобы научиться жить им. Если у нас нет этого принципа, то духовная практика может быть прерывистой от ретрита к ретриту, когда мы получили какой-то опыт, а затем сансарные энергии снова нас захватывают. Но когда мы живем принципами помощи всем живым существам, реальной в духовном просветлении, это означает, что у нас есть высший смысл и цель жизни на относительном уровне. И мы постепенно вытесняем менталитет собственного ограниченного «я», заменяя его на менталитет божества. Обычный ограниченный менталитет – это менталитет примерно такой. Что мне может дать мир? Или что я могу от него взять? Менталитет божества, настроенного на принцип сострадания, арупадай и лока-санграха, примерно таков. Что я могу дать миру? Менталитет ограниченного существа примерно такой. Чем мне может помочь мир? Чем он может меня облагодетельствовать? Менталитет божества примерно такой: что я могу сделать для мира? Менталитет ограниченного существа примерно такой: мир должен принять ответственность за меня. Он должен меня обеспечить работой, зарплатой, пенсией, условиями. А если он не делает, значит, он плохой. Это очень незрелая позиция. Менталитет божества другой. Я ответственен за тот мир, в котором я живу. Все зависит от меня. Прилагая усилия, я могу изменить мир к лучшему. Я могу проявить то, что я действительно считаю очень важным, именно полагаясь только на свои собственные силы. Потому что мир вокруг меня есть проявление моего собственного сознания. Ни политики, ни религиозные деятели, ни социум, ни государство не обязаны для меня что-то делать. Я сам несу ответственность за свою жизнь и за тот мир, в котором я живу. И пока я не приму эту ответственность, этот мир будет развиваться просто как он развивается. Именно на этой стадии, когда мы принимаем осознанно такую ответственность, мы вступаем в состояние деваты. Зрелость и отсутствие зрелости заключается именно в способности принять ответственность. Если у нас недостаточно ясности, мы считаем: «О, пожалуй, этого не смогу, этого у меня не получится, я неспособный, у меня нет качеств». Вы сразу себя просто ограничиваете. Вы думаете: «Ну, куда мне, как бы? Тут и не такие этим занимались, и ничего не вышло». Но принцип видения божества иной, когда вы считаете: «Я обладаю безграничным потенциалом». И если я не приму ответственность, как бы, как практикующий, то кто тогда вообще должен ее принимать? Выходит так: я практикующий, не принимаю ответственность, а кто-то другой, который не практикует, он принимает ответственность. Это непостижимо. И он формирует мир, и фактически и мою жизнь, и мою судьбу. А что же тогда я делаю, как практикующий? А я тогда пассивно наблюдаю, как все происходит в этом мире, помимо моего собственного сознания. Именно такое приятие ответственности означает зрелый подход и выход из состояния ограниченного существа в состояние деваты. Если я не принимаю ответственность, я полагаюсь на внешнее. Ну, я считаю, что мир, как минимум, мне должен что-то дать. Меня должны сделать то, предоставить это, а я просто нахожусь в пассивном состоянии, принимаю это, как свалившуюся удачу. Но принцип божества означает, что я достаточно самодостаточен, медитативен, и я постоянно развиваю свой потенциал, и я достаточно осознан, чтобы принимать ответственность и проявлять себя через принятие такой ответственности. И я не боюсь такой ответственности. К примеру, был такой царь Васу, который взял ответственность, выступив на стороне богов. Однажды возник спор между Риши и богами. Боги говорили, что нужно жертвоприношения и ритуалы проводить одним способом. Риши говорили, что нужно их проявлять другим способом. И затем, когда они увидели царя Васу, наделенного всеми достоинствами, они обратились к нему, сказав: «Ну, давайте спросим у него совета». Это выдающийся йогин, обладающий пробуждением. Васу, выступив на стороне богов, принял решение поддержать их, поскольку видел, что их логика глубже, хотя риши накопили много духовной силы, подвижничества и аскезой. Когда Васу поддержал богов, то некоторые из риши, возмутившись, прокляли его. В результате такого проклятия он был вынужден покинуть мир небожителей, и исходящего по небу он сделался жителем нижних миров, преисподней. Боги, видя, что Васу пострадал за правду, за более высокий путь, дали клятву поддержать его. И все время, пока он был в преисподней, они 5 раз в день выполняли для него подношения и ритуалы, благодаря чему, даже пребывая в аду, он наслаждался, получая нектар. Затем боги обратились к Вишну с просьбой вызволить его. И они сказали Васу так: силу проклятия Риши отменить нельзя, поскольку закон таков, что их санкальпа должна быть исполнена. Нельзя, чтобы их заслуги и тапас пропали даром и не были воплощены. Но и мы не можем смириться с тем, что ты страдаешь. Мы сделаем все, чтобы вытащить тебя из нижних миров. Они обратились к Вишну, и тогда Вишну, призвав Гаруду, своего преданного ученика и слугу, сказал ему: проявив иллюзорное тело и ситхи, лично спуститься в нижние миры и вызволить Васу. Благодаря этому Васу в короткое время вышел из преисподней, сжег результаты кармического проклятия и в своем теле перешел снова в мир богов, а затем достиг высшего состояния Брахмы. Итак, когда мы принимаем ответственность, это связано с более зрелой работой сознания. К примеру, желая помогать всем живым существам, я стремлюсь достичь освобождения за кратчайшее время. И тогда я осознанно практикую. Желая помогать живым существам, я занимаюсь каким-либо служением, становлюсь монахом, действую в определенном статусе, принимая ответственность за свое собственное решение.
Oh.